Спасибо, батюшка. А теперь мы с вами начнем беседу о великом человеке, о великом художнике, о Николае Васильевиче Гоголе. Завтра исполняется 200 лет со дня его рождения. Это тоже был человек, который в другой, в иной ипостаси, боролся с родимыми пятнами, но уже с пятнами души человеческой. И поэтому, батюшка, хотелось бы, чтобы вот вы, как пастор, как человек, который занимается историей и философией, и литературой, чтобы вы с своей точки зрения тоже вот сказали свое мнение об этом художнике.
В скобочках хотелось бы заметить, что мы с батюшкой уже провели одну беседу о духовности в прозе Достоевского. А вот теперь хотел бы услышать от вас, батюшка, о духовности в прозе великого русского гения Николая Васильевича Гоголя.
Ну, конечно, благодарен вам за ваше внимание. Получается, уже какая-то серия народилась. Может быть, даст Бог еще о Тургеневе Сергеевиче поговорим. Меня, конечно, больше всего волнует и хотелось бы сказать о том, что насколько спасителен был для нас Гоголь, и в частности его прекрасный роман «Тарас Бульба», поскольку мы были по существу все лишены духовности, и у нас даже глотка не было для того, чтобы как-то дать душе ожить. И порой вот такие маленькие, которые появлялись, просветы, и они оставлены были какими-то безвестными людьми, составителями учебных программ, которые вот на этот ранний период нашего созревания, на пятый где-то класс, я помню, в учебниках у нас был Тарас Бульба. Я помню эти строки и этот образ, который врезался в память. Я думаю, что многих из нас именно этот образ во многом спасает, потому что в школах женщины образ мужчины, мужика, отца, такой образ мы мало где можем почерпнуть. И для многих из нас таким был как раз Тарас Бульба. Где-то мы, послевоенное поколение, особенно всегда сравнивали своих отцов с ним. И, конечно, находили общие черты моего незабвенного отца. Сколько там у него было близких черт, что они перенесли на своих плечах. И, конечно, благодарность надо нам сохранять. А потом можно себе представить, когда мы сталкиваемся с проблемами нашего времени, сколько сейчас войн, конфликтов всевозможных, где взять силы для того, чтобы в наш расхлюстанный либеральный век найти какие-то точки опоры. Вот это я тоже считаю, что Гоголь нам помогал. И многим ребятам, может быть, стоять и в Аргуне, или у других что-то было в этой ситуации очень схоже. И то, что у нас еще есть какие-то патриотические чувства, это мы, конечно, должны обязаны быть Гоголю. Очень важно и в связи с теми нашими современными болезнями и проблемами национальными, которые во взаимоотношениях с Украиной возникают, мы знаем о том, что Гоголь был прекрасный писатель. Но он же был еще историк, поэтому то, что через повесть проходит вот эта тема, подтверждающая о том, что казаки не считали себя чуждыми, а как раз считали себя русскими людьми, и Запорожская сечь, это для нас очень важно, потому что там не проходит эта идея о каком-то иноземном происхождении, как сейчас это навязывается, не знаю, приписанная теория генерала Краснова и так далее, что они какие-то готы там, которые чужды, ничего подобного. Сила характера, хоть это и южная часть нашего русского населения, оно просто показывает о том, что вся неповторимость, она на них, на казаках, проявляла себя во всей своей полноте. И если мы имеем надежду на то, что когда-то Русь соберет себя не только в восточных сибирских ареалах, но и где-то на нашем европейском, на уровне государств, возникших псевдогосударств, сейчас Украины, отделенных от общего содрома. Конечно, в этой надежде нас поддерживает Николай Васильевич Гоголь. И в этом тоже очень важно его значение. Нам всем ведь очень важно то, что истощается проблема отцов и детей, истощается во многом связь поколений, и то, что благодаря Гоголю мы эту связь поколений начинаем снова ощущать, и вот этот образ отца, пример отца для нас сейчас очень важен, потому что образ мужика нивелировался в наше время. И неоткуда взять, в общем-то, почерпнуть это, дать такой для нас образ. И, конечно, вот эти сценические воплощения, сейчас мы пока еще во всей полноте не ознакомились, новые какие-то фильмы появились, очень много говорится о этих новых экранизациях и работах. Мы должны больше всего подумать о том, что Гоголь работал над тем, как можно всколыхнуть человеческое чувство, как оживить человеческое чувство. Он это умел делать как художник, блистательно и великолепно, но это его не вполне удовлетворяло, как мы видим, что он даже посчитал необходимым часть своих произведений сжечь, считая, что они как будто бы уводят в сторону от магистрали, которую он себе уже в конце жизни прописывал. Но то, что для нас, на примере нашего поколения, мы можем сказать о том, что художественные его работы, и вот в частности повесть вот эта «Тарас Бульба», она для нас является наиболее доходчивой и доступной для большинства людей, которым приходится иметь дело с лучшими нашими образцами художественного творчества. То, что впоследствии Гоголь развивает эти темы и вдается в духовно-публицистическую область, она во многом мало кому знакома. Это лагуна, которая будет впоследствии иметь место для своего изучения. Мы знаем, что многие его произведения просто были не издавались или под грифом «секретно» проходили в собрании сочинений, поэтому мало кто даже и читал и выбранные места из переписки с друзьями и размышления о божественной литургии, что вот особенно сейчас многим было бы полезно перечитать, осмыслить. Кроме того, вот вторая тема, если я не очень вас затрудняю, это длинным своим
монологом,
может, будут какие-то вопросы с вашей стороны, я готов как-то в диалог такой вступить. Я просто хочу вот шинель задеть в связи с этим. Два таких главных произведения, которые являются у нас наиболее известными в широкой публике людей.
Это интересно, потому что мы сегодня уже в предыдущей передаче касались двух его вещей. Это портреты «Тарас Бульба». И интересно было бы поговорить о «Шинели».
Вот. «Шинель», конечно, произведение потаенное, как и весь Гоголь. Вы сами знаете, что в конце жизни он и «Ревизора» нам дал, интерпретировав в таком в его сокровенном тайном смысле. Поэтому и «Шинель» тоже имеет такое содержание сокрытое. Потому что, к сожалению, многое через Пушкина, проводя в свое творчество, мы замечаем, что такой известный образ в «Медном всаднике», Евгений, вот этот покинутый человек, который восстает на окружающее и прежде всего государственное обустройство какое-то, и в этом бунте против такого цивилизационного духа, который воплощает в себе «Медный всадник», эта тема оказывается во многом тупиковая, потому что кроме бунта, кроме разрушения, кроме революции и потрясений, эта тема никак себя не может в дальнейшем проявлять. Поэтому и заканчивает Евгений сумасшествием. Что же пытается сделать Гоголь в своей повести? По сути, берется тоже такой же маленький незаметный человек. Но у Гоголя этот человек, оказывается, вписан в систему государственную, поскольку он, будучи маленьким чиновником, но тем не менее занимает некое особое положение в том же департаменте. Он является писарем, но с особым даром, который обращается с буквами, настолько их сопереживая, и их воплощение этих букв в графике является для него таким очень важным духовным деланием. По существу это на том уровне, на котором находится, это созидание. Государство не может существовать само по себе. Если мы говорим о прочном государственном устройстве, мы не можем себе представить безучастность маленького человека. Ну что грозит кулаком медному всаднику Евгению? Но тот же государь, мы знаем, во время бури, шторма и наводнения сам бросается в воду, слезает со своего коня, можно сказать, и начинает спасать утопающих людей. Это говорит о том, что упрек со стороны этого маленького человека совершенно несправедливый. И потом государь же и вершит большие дела. Если на этом вздыбленном коне он поднимает свои копыта над бездной, то это говорит о том, что государь умеет и может держать свою государственную глыбу вместе с ней, удерживая и весь народ, который во многом зависит и держится за счет власти государственной. Так вот, когда мы обращаем внимание на Акакия Акакиевича, мы видим о том, что он, оказывается, в этой системе служит и созидает. Мы знаем, что участие человека в графическом изображении слова по библейскому осмыслению – это служение, особенное служение. Я уже не говорю о том, что в Китае каллиграф ценился на вес золота. И то, что он выделяется среди окружающих людей, являясь объектом нападений всевозможных, и той же зависти, и того же непонимания, при том, как человек одаренный, он во многом не защищен. И эта незащищенность его, конечно, делает его доступным со стороны человеческой злобы. И таким образом Гоголь выводит тему маленького человека из противостояния тех, как обычно говорят, обстоятельств, в которые человек оказывается, среда заела, там и все такое прочее, он его выводит на другой совершенно уровень. Это отношение человека, людей и Бога. Здесь уместно только уровень осмысления на уровне псалмов. Только царь Давид, который и в 6-м псалме, и в 30-м, и в 33-м псалме нам неоднократно проводит эту тему и выводит ее из тенет безысходности, такого бунта и острых вопросов, потому что все наши проблемы во многом внутреннего содержания. Вот как мы и начали сегодня говорить об этом, что это наши лагуны, эти наши язвы, они все человеческие следствия человека и его грехопадения. И иной раз обращает внимание на то, что имя героя Акакий Акакиевич, то, что не каждый герой в наших произведениях носит имя и фамилию, а это всегда значимо. Из какого рода? То, что он с греческого, это слово Акаки, это добро. А по отчеству Акакиевич, это говорит «добрый из добрейших». Кроме того, то, что у него такое имя, можно сказать, не очень благозвучное для русской речи, говорит о том, что он происходит из очень бедной семьи. Как обычно бывало, кинуть батюшке при крещении пятачок, значит, имя выберет поблагороднее. А не дать, значит, вот это будет такой вот. разворот. Но и он одновременно, это имя несет как особый дар. Мы же знаем, что нет ничего постыдного быть и проявлять себя в рамках добродетели, в рамках добротолюбия, которое, как офилия переводится по-гречески, добротолюбие. Здесь ничего нет постыдного, это очень все в один входит. Через эти сопоставления мы углубляем образ человека, который пытались критики, современники Гоголя, обычно иссушали образ человека, доводили его до какой-то почти ярлыка. Бедные там, бедные люди и маленький человек. Вот эти оценки совершенно не свойственны христианству. Каждый человек носит особое свое призвание и свое служение. Поэтому неупотребимы по отношению к человеку такие уничижительные эпитеты или представления. И герой Гоголя в этом отношении нам является таким подтверждением, что человека надо рассматривать в этом контексте. При том, что, неся свое служение, такое, казалось бы, скромное на своем месте, он одновременно внешне никак себя не утверждает, как это в наше время принято. Обязательно самоутверждаться, там, он должен себя заявить, там, он ни в чем себя не заявляет. Он опять является последовательно со своим именем, он последователь добродетелям, смирение и кротость, отсутствие всякой гордости и превозношения. И даже сама одежда, которая она в ветхости, которая в шинели там проявляется, она вдруг возникает в псалме. И псалом 30 говорит об этом.